Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:35 в Москве, друзья, в студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
Мы продолжаем. Мы задались вопросом, можно ли в нашей реалии накопить денег на квартиру самостоятельно. Вот что пишут. Сколько...
Они сами как-то копятся, пишет Жорик.
Да. А Дим Димыч говорит, сколько раз можно получать налоговый вычет? Но по одному разу. За квартиру один раз в жизни, а за здоровье вот это вот надо уточнить.
Там, по-моему, до определенной суммы же можно получать налоговый вычет.
До 280, да. Ну, по частям несколько раз можно, но общая сумма 280. Американский менталитет скупидомства, у нас широкая душа, пишет 719-й. Вы знаете, мы скоро уже тоже к этому менталитету
придем. Вся жизнь без булочек и кофе, пишет Роман, а все свободное время на заполнение бумажек и поиск скидок. Офигенная жизнь.
Ну, что поделать?
Ну, все хорошо в меру. Мне кажется, нельзя вот сразу резко отказываться от того,
конечно,
что себе доставляет радость. Постепенно. Может быть, покупать эти булки и кофе не каждый день, а через день.
Или раз в день зарплаты. Делать себе такой день, как ты говоришь, купечество. Ой, нет, не купца.
Режим купец.
Да, режим купца,
да,
на один
купец,
часик.
А потом выходить плавно.
Ольга Чурилова, режима. Экономист, эксперт по личным финансам у нас на связи. Ольга, давайте продолжим. У нас прям тоже немного времени,
но нам интересно. Да, мы закончили
интересно.
На том, какой первоначальный взнос нужно вносить. Я спрашивала это не с тем, чтобы узнать, какой первоначальный взнос у конкретного банка, а с точки зрения выгоды. Все-таки лучше накопить, чем больше, тем лучше
больше,
первоначальный
да.
взнос. Либо не копить, а взять, например, даже без первоначального взноса, а потом при первой возможности, когда у тебя будет определенная сумма, внести эту сумму.
Покрывать.
Может быть, да, и покрыть большую часть ипотеки, например.
Угу. Да, ну тут хороший очень вопрос, потому что если с точки зрения финансовой только смотреть, то выгодно накопить больше, потому что при большем размере первоначального взноса банк все время дает кредит под меньшие проценты. Mm-hmm. То есть ипотека у вас будет более выгодная. Это с одной стороны. С другой стороны, если, например, сейчас вы живете в съемном жилье, и у вас есть уже какая-то сумма, которая хватает на первоначальный взнос, то можно сейчас брать ипотеку и, соответственно, пусть она будет чуть дороже, но вы можете эти же деньги, которые вы платите за аренду, вы будете уже платить за свою квартиру. И также, если вы примените то, что я сказала там в первых пунктах, то эти деньги свободные. Вы направляете на частично досрочное погашение ипотеки, причем быстрее у вас погасится ипотека, и вы меньше заплатите процентов по ипотеке, если вы будете частично досрочное погашение вносить и уменьшать срок. Не платеж, а именно срок. Там существенная разница в процентах, если рассчитать. И плюс лучше вносить либо в день основного платежа, либо вы вносите на следующий день, потому что когда вы вносите частично досрочное, там часть на проценты идет и часть только в основной долг. Чтобы все в основной долг ушло, лучше в день внесения основного платежа. То есть вот такие маленькие секреты, которые позволят тоже быстрее расплатиться.
В смысле, а если заранее вносишь, то это делится сумма?
Да, это делится сумма у большинства банков.
Как интересно.
Опять же, есть банки, которые не делят, и нужно уточнять. Если я внесу сейчас, например, 10 тысяч рублей, вы эти 10 тысяч рублей вычтите полностью из тела кредита, то есть из основного долга, или часть уйдет в проценты? Какие-то просто часть уводят в проценты. Например, там бывает вообще такое, что 8 тысяч процентов и 2 только в основной долг, и люди удивляются, а что это такое?
Почему так медленно?
Нужно
уточнять. 3 миллиона на 25 лет растягивается. Понятно.
Да.
Оль, еще следующий шаг у нас какой?
Здесь я хотела следующий шаг, это как раз выбрать, сначала выбирайте доступное жилье. Потому что когда люди смотрят, сразу же смотрят, ой, я хочу вот такое, там, не знаю, пентхаус какой-то, им кажется, нет, все нереально. Выберите доступное жилье, и вам будет легче потом сделать следующий шаг, расширять его. Угу. То есть вот это... Вот
лучше
это
купить
очень,
что-то маленькое важно. И доступное на первом этапе, чем сразу там замахнуться на какую-то, да, хоромы.
Да, причем у вас может меняться ситуация. Очень может меняться ситуация. Вы, например, если даже в стройку пойдете, к примеру, пошли в стройку, угу. купили что-то небольшое, у вас ситуация поменялась с доходами, и вы это можете сдавать, а себе уже, соответственно, купить то, что вы хотели. Потому что все равно идет время, ситуация меняется. Но лучше начать чего-то доступного. Почему? Это опять же вот эта ловушка мозга. Мозгу вы доказали, я могу купить себе квартиру, потому что большинство считает, что это вообще нереальная история какая-то. И затем вы уже расширяетесь, и вам легче, потому что у вас есть как такой первоначальный капитал для расширения жилплощади.
Понятно.
Идем дальше, да? Или ты хотел
мне кажется,
спросить?
Оля, это по финалу?
Или это все?
Это можно это сказать, конец. Что финал, тут самое главное, да, что если совсем резюмировать, mm-hmm. то прежде всего человек должен выбрать, а на что он сейчас, что для него главное, это накопить все-таки, если у него есть своя какая-то жилплощадь или в социальном найме он в каком-то живет, но тогда деньги должны работать, то есть тут нужно изучать инвестиции, изучать финансовые инструменты. Или покупать здесь и сейчас, но если вы покупаете здесь и сейчас, то обязательно учитывайте, что сейчас очень много различных программ.
Вот да, кстати, по поводу программ. Вы говорили, что есть льготная программа в Подмосковье для ученых, да, для врачей.
Для военных,
педагогов. А может быть,
еще
какие-то есть программы, которых мы не знаем, но либо где-то можем посмотреть.
Это все есть в открытом доступе, то есть кто-то, есть категории граждан, которые вообще бесплатно получают квартиры.
Но я могу вот сказать, что кто может претендовать на бесплатное mm-hmm. жилье? Во-первых, на жилье нужно, чтобы гражданство РФ, регистрация по месту жительства не менее там 3-4 лет прожить в этом регионе, где хотите получить квартиру. Значит, плохие условия для жилья и низкий доход. Значит, МРОТ у нас в 2022 году был в России 11 950 рублей, в Москве 18 029 рублей. Вот если меньше этих денег получаете у вас доход, вы уже можете рассчитывать на белье. Жилье. Вот, и... Значит, доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума. И, конечно же, шансы увеличивает наличие всевозможных льгот. Все свои льготы можно узнать в своем МФЦ и так далее, mm-hmm. потому что это все доступно, как сказала Ольга. Оль, главное, на мой взгляд, это чтобы человек захотел и поверил в себя. Потому что люди сидят и говорят, это невозможно, в нашем государстве это недоступно. А с другой стороны, вот написано, писала нам слушательница, значит, добрый день, нет, где она? Короче, у нее подруга, вот, у меня подруга категорически против кредитов, откладывала всю жизнь, перед пенсией купила квартиру на личные средства и отселила сына, написала Ирена.
То есть купила сыну квартиру.
Да, купила сыну квартиру. Да. Ну, это прекрасно. Оль, спасибо большое. Услышимся
вам.
По другой
спасибо.
Теме, да, на следующей неделе. Ольга Чурилова, экономист, эксперт по личностным финансам, основательница школы Smart Инвестиции, эксперт Национального центра финансовой грамотности, была с нами. Ну вот, посоветовала, как накопить квартиру.
XMR напишет, я могу рассказать, как на ипотеку накопить. Значит, мы знаем, что будем покупать, уже представляем уровень первоначального взноса и ежемесячного платежа, и начинаем копить. Каждый месяц откладываем сумму ежемесячного платежа, когда накопим начальный взнос, берем ипотеку. Дальше для нас ничего не меняется. К выплате ежемесячного взноса мы уже привыкли. Классный совет, XMR.
Это правда. Поехали дальше. Меняем тему.
Мы вас услышали.
12:44 в Москве, друзья, у нас есть время поговорить о своей... сейчас мы говорили о финансах, теперь о душе. Вот в чем
какой
дело.
Какой интересный разброс.
Конечно, мы очень разносторонние с тобой ведущие, поэтому у нас огромное количество разных интересных тем. Тут выяснилось, что сегодня в день рождения Шарль Перро, мы с Мариной хотели вдруг поговорить о сказках, но... как выяснилось...
А сказка для взрослых?
Да, есть сказки не только для детей, но есть сказки для взрослых. И вот 60 исцеляющих сказок для взрослых помогут пробудить внутреннего ребенка и стать счастливым взрослым. Основано на реальных случаях из практики психолога Юлии Дьяковой. Юлия Дьякова, автор книги «Девочка, которая научилась летать», а также психолог, с нами на связи. Юлия, добрый день.
Добрый день, Макс, добрый день, Марина.
Здравствуйте.
Господа, вы можете смотреть наш эфир в YouTube-канале «Говорит Москва», Макс, Марина, в Telegram-канале «Радио Говорит МСК» и ВКонтакте «Говорит Москва 94.8» и увидеть как раз Юлию воочию. Юль, ну расскажите, пожалуйста, вы с чего началась вот эта вот книга и что такое вообще сказки для взрослых? А почему вы вдруг решили вот создать вот такой вот необычный жанр, скажем так, психологические сказки для взрослых?
Слушайте, началось, как и все в моей жизни, по залету, то есть случайно.
Браво! Так.
Получилось так, что я проводила одну сессию за другой терапевтически, и для того, чтобы закрепить результат, мне захотелось написать сказку для клиентки. Я написала сказку, она сказала: «Боже, так это же про меня». Я говорю: «Ну, конечно, про тебя». И потом я дала прочитать эту сказку другим людям, и потихонечку пошло-поехало. То есть я стала писать сказки для того, чтобы закрепить результат терапевтических сессий, а дальше они стали прилетать сами, прилетали они большей частью по ночам. И, собственно говоря, я поняла, что через метафору быстрее всего найти путь к душе, потому что человек не любит прямых назиданий, но когда он отождествляется с каким-то героем, особенно если это забавный герой, он находит решение проблемы для себя. Так родилась книга.
Это получается, человеку тяжело прийти к психологу, пообщаться с ним, к терапевту, но прочитать какое-то произведение, сказку ту же самую, скетч короткий о психологии, о жизни от вас.
С чего-то начать.
Да, из чего-то начать. Угу. А насколько, почему вы решили, что это будет полезно? У вас есть какие-то примеры, что человек прочитал, и ему бац, и он, не знаю...
Ему как-то стало легче.
Да, и он излечился от апатии.
Да, хороший вопрос. На самом деле, да, примеры есть. Я очень яростно сопротивлялась тому, чтобы собирать сказки в книгу. И говорили уже об этом мои студенты, мои клиенты, которым я невероятно признательна за то, что книга родилась, потому что они сказали: надо делать книгу. Сказок к тому времени было 25 штук, и они стали просто-напросто узнавать и говорить, что это же про меня. Это же про меня. И как только человек говорит, что это сказка про меня или она откликается в данный момент времени, я понимаю, какие психологические проблемы у него есть, каким образом сказка помогает решить эту проблему. И в каких-то простых случаях это заменяет поход к психологу. Ну или человек, наоборот, может сказать: ага, оказывается, психолог – это не так страшно. Наверное, все может получиться, и решается на поход к психологу.
Но это... хорошо, не так вопрос задам. А для кого эти сказки? Вот есть какой-то портрет или целевая аудитория? Да.
Серьезный вопрос. Но мы, естественно, делали исследование целевой аудитории, прежде чем выпустить книгу. Но в целом, наверное, если говорить более волшебным и сказочным языком, это те люди, которые не утратили веру в чудо. То есть поскольку вы сказали, что вы до этого говорили о финансах, то, возможно, какие-то очень серьезные люди, которые там связаны с инвестициями, с финансами, там, не знаю, какие-нибудь брокеры, возможно, у них уже какой-то более практичный подход. Но те, у кого эта вера в чудо и волшебство сохранилась, люди, им сказку прочитать будет интересно. И, в принципе, в каждом из нас всегда живет ребенок, внутренний ребенок, та часть нашей психики, которая всегда верит в чудеса и волшебство. И для меня было большим удивлением, я считала всегда, что моя аудитория – это женщины, а для меня было большим удивлением, что, оказывается, сказки мои с удовольствием читают и мужчины. И там есть мужские сказки, которые написаны после работы с мужчинами, которые написаны для мужчин. И даже, как ни странно, хотя сказки для взрослых, я знаю, что мои студенты-клиенты читают их своим детям, и детям тоже нравится. Но дети сейчас мудры не по годам, и самому моему юному читателю 4,5 года. Там есть всего одна детская сказка, написанная специально для детей, это исцеляющая сказка. Ну, то есть вот деткам тоже нравится.
Батюшки, в 4 года он уже будет исцеленным и такой закаленный шагнет в дальнейшую жизнь. А, Юль, вы сказали такую фразу, что у вас есть мужские и женские сказки. Ну, понятно, что психика по гендерному признаку различается. А все-таки вот мне всегда было интересно, можно ли так сказать, кто более психологически устойчив к различным проблемам? Вот все-таки говорят, что женская психика более устойчивая, она более сильная, чем мужская. Вы, как человек, уже много лет практикуете в области психологии, что скажете на это?
Я скажу, что, ну, в целом, да, женская психика более устойчива, но в целом, наверное, опять же, все проблемы, корни зарождаются в детстве. Если у человека была очень принимающая или семья, или какой-то человек, который его растил в большой любви и принятии, то человек будет всегда устойчив к жизненным штормам, которые его ждут на пути. Но в целом женщины более адаптивны, более легко приспосабливаются к переменам. Но если мальчик, например, рос даже с какой-нибудь замечательной бабушкой, которая его любила, которая давала ему правильный пример, то он тоже будет очень и очень устойчив.
Я знаю, что ваша книга поделена на 4 части, да? И вот я так понимаю, что в каждом разделе можно найти сказку для каждой ситуации, да, своей жизненной, как-то помочь себе. Или вашу книгу можно читать сразу, залпом, да, чтобы, если что, какая-то ситуация в жизни происходит, быть к этому готовым.
Целиком внедриться, окунуться.
Знаете, я считаю, что ее можно читать вообще с любого места, и я довольно часто предлагаю просто взять книгу, открыть ее на любом месте, особенно если человек только ее приобрел, и погадать на книге. Это, кстати, тоже придумали уже мои читатели. И вот сейчас я открыла книгу на первой попавшейся странице и увидела сказку «Как важно быть услышанным» или «Две звезды». И я могу найти для себя подсказку в этой сказке о том, собственно говоря, о той ситуации в моей жизни, о тех вопросах, которые происходят, на что мне важно обратить внимание. И я знаю, что ребята довольно часто развлекаются, гадая на сказках, открывая их на любом месте. Я считаю, что книгу можно читать абсолютно с любого места. Можно прочитать одну сказку, забросить на месяц, а потом вернуться снова или читать целиком.
Угу. Самая распространенная, самая, скажем так, ну, наверняка, да, отзывы идут. Популярная сказка. Какая проблема, описанная вами, востребована?
Вы знаете, мне бы очень хотелось тоже, чтобы такая сказка была, но если совсем-совсем самая популярная, это, наверное, сказка «Право на ошибку». Потому что мы запрещаем себе ошибаться, мы себя корим за ошибки, мы себя ругаем за ошибки. И вот эта простая, незамысловатая сказка о том, что ошибаться все-таки можно, я знаю, что ее очень любят. И вторая, наверное, по популярности сказка – это сказка про самооценку, которая очень сильно упала, а потом начала потихоньку расти. Но в целом, поскольку наши ситуации жизненные меняются, мы можем возвращаться к сказкам и смотреть, а что, собственно говоря, сейчас для меня будет актуальным. И в какой-то момент это будет, например, сказка об отношениях, которые не удались, да, сказка о принцессе и суслике. В какой-то момент это будет сказка про генеральную уборку. Где-то сказка
подожди,
про радость. Конечно же.
Юль, подожди, сусликом, принцесса, да, и суслик, да, это в смысле различия в социальном положении вы имели в виду здесь? Или что это?
Внешний вид какой-то.
Или внешний вид, да.
Смотрите, штука в том, что сказки такие проустроены, каждый находит что-то для себя. Это может быть внешний вид, это может быть социальное положение, это может быть любого рода мезальянс, но когда позиции не равны. И женщины, когда читают, они говорят, да-да-да, в моей жизни был суслик. Ну, у каждой женщины, ну, собственно говоря, и мужчины тоже могут сказать, что у них в жизни была какая-то суслика.
Что коза, мужчины говорят, коза была.
Коза, да. Ну, то есть, да. Чуть-чуть завуалировали.
Да-да-да, продолжайте, Юль.
Я, собственно говоря, поэтому всегда использую таких достаточно забавных героев, узнаваемых. То есть, конечно, это есть принцессы, принцы, само собой. Мы с ними отождествляемся. Но это может быть чайник, это может быть ёршик для мытья посуды, это может быть ёршик для унитаза, который сочиняет хоп и мечтает о своей собственной туалетной библиотеке. И когда мы смотрим на этих забавных персонажей, достаточно неожиданных, найти проход какой-то к психике получается достаточно легко. Человек улыбается и говорит, ну окей, я попробую. Если уж ёршик для унитаза сочиняет стихи, ну, может быть, мне тоже можно попробовать.
Какая-то уверенность сразу появляется, да, в себе.
Типа, ну, я не хуже, да. Я не хуже. Юль, спасибо.
Мне кажется, это, кстати, отличный подарок, да?
Да, вы знаете, господа, ищите в магазинах Москвы или на сайтах различных издательств
«Бомбора». Там еще иллюстрация очень красивая и бархатная обложка.
Да,
то книга. То есть еще тактильно, визуально.
Девочка, которая научилась летать, это 60 исцеляющих сказок для взрослых. Вот Юль как раз показывает, да. Там такая девочка в платье летит куда-то. Вот, значит, Юля Дьякова написала эту...
К счастью летит.
К счастью летит.
К счастью летит.
Да, точно, как я мог не понять. Конечно, к счастью. Юль, спасибо вам большое.
Спасибо, Юль.
Хороших продаж в этом году вашей книги. И чтобы хватило еще 60 сказок, вы написали и издали еще одну.
Они уже есть.
Отлично. Да, приходите есть, к нам в эфир. Будем рады рассказать о вашей новой книге.
Да?
Спасибо большое. Спасибо Юлия огромное. Дьякова, психолог и автор книги. Девочка, которая научилась летать, была у нас в эфире с помощью скайп-трансляции. Пока, Юля, удачи. С наступившим Новым годом. Все. Господа.
Верите ли вы в сказки? Любите ли вы сказки? Смотрите
нет.
ли вы сказки?
А я как? Хотел, знаешь, по-другому. Вы используете какую-то литературу, которая помогает вам стать лучше, не художественную, а именно вот типа нон-фикшн литературу, которая позволяет вам, не знаю, вырасти психологически, вырасти профессиональнее. Вы читаете какие-нибудь назидания, типа как заработать миллион, ну или не назидания.
От людей, которые не заработали миллион, а заработали тем, что продают свои книги или читают лекции, как заработать миллион. Это моя любимая.
Ну, типа того. Расскажите, пожалуйста, наши средства связи работают.
СМС плюс 7-925-888-94-8, телеграм говорит МСК-бот.
Прямой эфир 8-495-7373-94-8.
Вдруг вам какая-то книга или, не знаю, какой-то спикер вам помог, какую-то лекцию где-то услышали.
Да, может быть,
как,
вы курить бросили
как
благодаря
жить.
Книге.
Да.
Или нашли...
Или похудели, или любовь какую-то
да,
встретили.
Свою любовь.
Или работу новую нашли, да?
Да, конечно. Расскажите, очень интересно будет ваша точка
кому-нибудь
зрения.
Кому-нибудь такие книги помогают?
Ты вот хотя бы раз читала что-то подобное?
Читала, конечно. Ну. Много книг бросала, потому что чушь несусветная очень часто бывает.
Да,
а
очень
бывает,
сложно
что,
найти что-то.
А бывает, что что-то помогает.
Ну вот,
даже слушатели. Не помогает, а как-то, ну, как-то хорошо на душе, знаешь, становится.
Полегчало, скажем
да.
так. Добрый день, как вас зовут?
Алло, доброе утро, здравствуйте, всем привет из Бирюлева, товарный Андрей Бирюлева.
Да,
доброе
Андрей.
Утро.
Здравствуйте, люблю вашу передачу, ну и, соответственно, тоже не... Эта тема меня тоже как бы... Вот,
затронула.
Затронула, да, струны моей души.
Так.
По поводу вот книг, что связано вот я тут с бизнесом, как стать миллионером, как заработать миллион, в общем-то... И, короче говоря, я посмотрел все это дело, они были написаны американскими авторами, и это совершенно, вот эта вот их методика совершенно не подходит к нашей стране абсолютно.
Ну, конечно.
Люди, которые мечтающие стать миллионерами, становятся, в конце концов, банкротами, куча у них кредитов в банках, и они не знают, что с этим делать, и сидят, едят последний доширак на кухне. Вот, в принципе, все миллионеры.
Угу. Спасибо большое за вашу точку зрения. Удачи,
спасибо,
хорошего
Роман
дня.
Пишет.
Благодарим.
Есть книги фэнтези, которые помогают определить ориентиры становления личности. Есть педагог Дима Зицер, который задает направление формирования себя.
Я знаю Диму Зицера, мы все его практически знаем, да. А у него хорошие лекции, кстати, бывают. Я одну посетил как-то раз.
Вот почему такой целеустремленный.
Вот вообще была лекция о чем-то другом, она была о становлении, типа как-то определение себя в мире. На какой позиции ты стоишь? Ты там на горе, ты у подножия горы, ты с другой стороны горы. Ну и, короче, вот что-то вот в этом роде. А достаточно интересно было. Но я никому ничего не советую. Мы вообще не советуем с Мариной. Мы просто вас знакомим, что такое.
Мы все еще советчики. Павел пишет, может, это слишком банален, но, прочитав Алана Карра, бросил курить.
Ну, прекрасно. Почему банально-то? Добрый день, как вас зовут? Это, мне кажется, это самовнушение в большей степени. Алло.
Здравствуйте, Сергей зовут. Я вот как раз недавно пересмотрел Урсулика замечательный фильм «Долгое прощание» по Трифонову. И там вот муж Агуреев приходит. Ну, я вообще-то написал не пьесу, а притчу. И ему, значит, этот главный режиссер говорит, знаете, притчи пишут народы. Это вот слово про сказки. А вообще очень интересные книги, знаете, какие? Про... как человек произошел от обезьяны. Вот чтобы понять, мне кажется, самого себя, лучше всего вот эти книги читать.
Сергей, а мне всегда казалось, что вы верите в то, что человек из космоса прилетел.
Нет, я никогда.
Нет? Ну,
нет,
сколько
я
вас слушаю?
Нет, я сторонник эволюции Дарвина.
Дарвин, вот, понятно.
И очень интересно, как вот и по питанию это очень важно понять, что надо кушать. А самое главное, как воспринимать мир и других людей, надо понимать, что они на самом деле, это все-таки мы все обезьяны, приматы, вот, а разум, он такой фрагментарный.
Понятно, спасибо, Сергей. Вы всегда очень так своеобразно доносите свою мысль. Есть книги и фэнтези, которые помогают определить ориентир становления личности. А, это уж мы прочитали. Читаю преимущественно по воспитанию детей, чтобы в будущем меньше денег им тратить на психологов.
Давай послушаем новости, она говорит, Москва.
Давай, потом поехали.